Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Сергеем Борисовичем Пархоменко.
Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Бычкова с «Особым мнением» Сергей Пархоменко. Привет тебе.
Привет, привет. Очень рад снова быть в эфире.
Ну и я напомню, конечно, как обычно, что у нас есть, во-первых, чат в этой трансляции в YouTube, и пока она идет, можно туда писать какие-то свои вопросы, соображения, темы, которые вы хотели бы обсудить, и другие комментарии. А также у нас есть, вернее, у Сергея Пархоменко, конечно, есть специальный чат и канал в Телеграме «Пархомбюро». Я посмотрю, что там тоже написали, и тоже буду внимательно следить за тем, что там происходит. Но очевидно, что, конечно, в первую очередь говорить мы будем о теракте в Крокусе.
Да, и... у нас большой выбор, надо сказать, на этой неделе, это точно.
Ну да. И, честно говоря, вот не дает покою, конечно, это эти бесконечные свидетельства о том, что были всевозможные сигналы о том, что этот теракт готовится. Российскую сторону предупреждали на самых разных уровнях о том, что это может произойти. Как мы знаем, Путин сказал, что это какие-то провокации или там что-то еще. Сигналы были проигнорированы. И, собственно, вопрос, они были проигнорированы, как ты думаешь, сопоставляя разные факты, они были проигнорированы намеренно или все-таки это действительно вот такая вот трагическая ошибка?
Мне кажется, что в законе, в том числе в российском законе, в Уголовном кодексе есть очень точное наименование для такого рода поведения. Называется преступная халатность. Совершенно неважно, исходя из чего люди, к которым были обращены эти предупреждения, мы можем абсолютно твердо это заявлять о том, что они были, о том, что они были с разных сторон, что они продолжались гораздо дольше, чем нам хотят сказать. Почему эти предупреждения были проигнорированы? В связи с некомпетентностью людей, которые принимали эти сигналы, в связи с их трусостью, потому что они боялись сообщить об этом своему вождю, собственно, диктатору Путину, от которого в конечном итоге зависело, реагировать или не реагировать на эти законы. В связи с ленью, в связи с неспособностью организовать меры по защите или еще в связи с чем-нибудь. Все это вместе очень хорошо, удобно укладывается в понятие преступная халатность. Люди, которые должны были защитить страну от террористического акта, по меньшей мере одного, есть все основания полагать об этом, мы, может быть, еще поговорим, что это не последний террористический акт такого рода, и что эта угроза сохраняется, и она сохраняется именно с этой стороны, они этого не сделали из-за своей некомпетентности или из-за карьерных соображений, или, может быть, из-за желания устроить провокацию или еще из чего-нибудь. Все равно это преступная халатность. На самом деле, конечно, ложь. Еще раз, ложь. То, что эти предупреждения касались только до выборного периода, там, 7-8 марта, они продолжались дальше. У меня есть, например, прямое свидетельство, вот просто из первых рук, о том, что Французский культурный центр в Москве, довольно крупная организация, которая до сих пор продолжает работать и распространять французский язык, французскую культуру, книги, фильмы, обучать детей и взрослых французскому языку. И эта организация непосредственно подчиняется французскому посольству. Получил указание отменить все мероприятия с участием, так сказать, своих посетителей, клиентов. И последнее такое предупреждение он получил накануне теракта, и оно касалось как раз того самого числа, когда теракт произошел. Там должен был произойти во Французском культурном центре экзамен для детей, изучающих французский язык. Очные экзамены. Должны были прийти несколько десятков выпускников курса и сдавать этот экзамен. Им приказали это отменить в связи с угрозой теракта. Если об этом знал Французский культурный центр и французское посольство, значит, об этом знали все посольства, сколько-нибудь серьезные в Москве. Если они об этом знали, значит, они передавали это российским спецслужбам, дипломатическому ведомству, своим, так сказать, контрагентам в российском государстве. Никакого эффекта это не имело и никакой реакции на это не последовало. Теперь задним числом можно заявлять о том, что все произошло совершенно внезапно, что как-то враг подкрался неизвестно откуда и так далее. Это часть общего нашего представления о некомпетентности, неработоспособности российской власти, которая снова и снова демонстрирует свою полную беспомощность перед лицом разного рода угроз. Вот как они были беспомощны перед лицом эпидемии некоторое время тому назад, как они бывают беспомощны перед лицом каких-то стихийных бедствий. Вспомним, не знаю, затопление города Крымска, пожары под Москвой в 2010 году и так далее, и так далее, и так далее. Огромный перечень, не имеющий исключений, ни одного исключения, перечень разного рода натуральных, естественных или рукотворных несчастий, которые происходят. Никогда путинская вертикаль власти не способна продемонстрировать хоть какой-нибудь эффективности, только задним числом, только оправдание и, главным образом, выдумки.
То, что ты сейчас говоришь, следует, что ты все-таки считаешь, что да, это ИГИЛ, а не, условно говоря, рязанский сахар.
Ну, люди, которым я, наоборот, доверяю, вместо российских властей. Расследователи, журналисты очень высокого класса, ведущие свою работу сегодня добросовестно, подробно, глубоко. Люди, которые давно наблюдают за этой ситуацией, люди, которые, в отличие от тех, кто говорит с нами от имени путинского государства, разбираются в этом. Я совершенно не исключаю, кстати, что внутри государственных структур, может быть, в МИДе, может быть, в контрразведке, может быть, в Министерстве обороны, может быть, еще где-то. Есть люди, которые в этом понимают. Вообще существует еще советская и российская школа востоковедения, людей, которые соображают, как устроен ислам, как устроены радикальные движения внутри ислама, как устроены разного рода террористические организации, порождаемые этими радикальными движениями. И так вот, такие люди существуют. Но дальше начинается политика, дальше начинается способность или неспособность российской власти слушать этих людей, слышать этих людей, понимать этих людей, ценить этих людей и так далее, и так далее. Опять, это касается абсолютно всего. Это касается, ровно так же это касалось эпидемии. Я совершенно не исключаю, и многие из нас знают, что в России там есть микробиологи, бактериологи, эпидемиологи, специалисты, которые хорошо разбираются в эпидемиях, их последствиях и методах борьбы с ними. Вопрос в том, что они никому были не нужны, в отличие от ряда других стран. Я вспоминаю противоположный пример, о котором я много раз говорил, о том, как европейской страной под названием Греция не самый организованный, не самый дисциплинированный, как мы знаем, не самый хорошо устроенный с точки зрения бюрократии там, и так далее. Про Грецию много чего можно рассказать, в том числе всякого смешного. Но как этой страной фактически управлял врач-эпидемиолог на протяжении всей эпидемии ковида, буквально диктуя правительству шаг за шагом, что нужно делать, и уберег страну от последствий. Греция была одной из тех стран, которая одной из самых успешных в том, что касается борьбы с ковидом. Почему я вспоминаю про эту старую пылинную историю? Потому что вот вам пример другого, как государство способны в какой-то истории, государственные деятели, политики очень разного качества, очень разных кондиций, способны бывают слышать, что происходит. И как в России под путинским руководством, под путинским надзором и путинским диктатом этого не происходит снова и снова. И что мы видим дальше? Ну вот, окей, теракт произошел, люди погибли. По состоянию на сегодня далеко за 300 ушло количество пострадавших от теракта. К 150, как я понимаю, приближается количество погибших от теракта. По-моему, сегодня сообщили о 140-м погибшем, кажется. Если я смотрел несколько часов назад, с тех пор тоже могло что-то измениться.
Ну, эти цифры, очевидно, что эти цифры еще будут меняться.
Конечно, потому что разборы не закончены и не будут закончены. Совершенно очевидно, что в какой-то момент туда, к Крокус-Сити-Холлу, к его остаткам на пепелище, приедут бульдозеры и просто сгребут это вместе со всем, что там под этими...
Вчера сообщали, что разбор завалов закончен, что все разобрали, и теперь будут действительно...
Он не закончен, он прекращен. На самом деле мы-то с тобой понимаем, что никто не заканчивал его, его просто прекратили. В какой-то момент пришла команда прекратить, и прекратили. Дальше приезжают бульдозеры, бульдозеры и экскаваторы.
Мы не понимаем, а почему мы это понимаем?
Ну, потому что мы, у нас есть опыт, мы знаем, как это было устроено в разных других ситуациях. Ну, давай вспомним хотя бы 99-й год. Когда вот так прекращали разборы завалов на взорвавшихся домах. Так, кстати, мы возвращаемся к теме того, а это что? Это намеренная диверсия со стороны фараона и его подручных, или это, вот, собственно, преступная халатность? Ну, что изменилось с 99-го года? Мы не приобрели новых доказательств того, что взрывы 99-го года были организованы российскими спецслужбами и военными, что они были организованы для того, чтобы, так сказать, стронуть с места рост рейтинга Путина и сделать из него популярную фигуру и так далее. Эти подозрения были и тогда, и свидетельства, собранные тогда, они, собственно, и остаются теми единственными свидетельствами, которые у нас есть до сих пор. Главное, что у нас есть, это констатация того, что полностью отсутствует членораздельное расследование событий 99-го года, взрывов домов в Москве и Волгодонске, истории про рязанский сахар и так далее, и так далее. Никто не захотел расследовать это полно, глубоко и правдоподобно. Новых доказательств у нас нет. Что у нас есть нового? У нас есть ясное понимание, что люди, которые управляют Россией, это те самые люди, по существу, которые уже управляли Россией в 99-м году, они на это способны. Вот на этот счет мы получили много нового. Мы получили большие доказательства. И эти доказательства в Киеве, в Харькове, в Одессе, в Буче, в Изюме, где эти самые власти санкционировали массовое уничтожение людей. Эти доказательства в других терактах, которые произошли за это время, и где мы можем констатировать, что основной заботой властей было не спасение заложников, когда речь шла о заложниках, например, а избавление от заложников, как бы устранение такой проблемы заложников. Это было и в Норд-Осте, это было и в Беслане. Это не было так, между прочим, в истории с Шамиль Басаев «Говорите громче» в Буденновске. Там речь шла о спасении заложников и о том, что огромное количество людей, если вы помните, тех самых, которых принято сейчас называть предателями, называть какими-то там отщепенцами, не знаю, кем-то еще, люди, которые предложили самих себя для того, чтобы спасти заложников. Одним из них, между прочим, был Олег Орлов, свежеосужденный и сидящий сейчас в тюрьме. Вот почувствуйте разницу между теми политиками, теми общественными деятелями и нынешними политиками, общественными деятелями, знаменитыми журналистами, оставшимися в России, всякое такое. Вот, так вот, да, они способны. Они абсолютно точно способны. Теперь мы это знаем по прошествии всех этих 25 лет. У нас нет никаких оснований считать, что существуют какие-то моральные тормоза, которые бы остановили этих людей на пути к провокации, в том числе кровавой провокации, провокации, которая оборачивается сотнями смертей и еще другими сотнями покалеченных, изуродованных людей. Вот. Но доказательств у нас нет. Что мы можем сказать по поводу нынешней ситуации? Опять мы можем сказать, между прочим, не только то, что они преступно пренебрегли предупреждениями, пренебрегли информацией, которая поступала к ним заранее. Но мы можем ясно видеть сегодня отсутствие реального следствия и реального расследования. Оно в официальных органах, если и происходит, то не имеет никакого выхода наружу. Есть смутные соображения и поступающие, вот сегодня они опубликованы, там, по-моему, в Блумберге, что ли, были, от разнообразных неназванных источников сведения о том, что Путин вымогает из своих подчиненных признание, что во всем виновата Украина, и что этот теракт организован из Украины, и что авторов этого теракта ждали с распростертыми объятиями в Украине, а ему все объясняют, что не можем найти, а видим совсем другое. Это остается где-то там, глубоко, под спудом. Это очень тайная, очень засекреченная информация, которую журналисты Блумберга, тяжело дыша, нам оттуда вынимают, добывают и демонстрируют. А мы верим этому или не верим этому. Но нет ничего на поверхности, что, за что мы могли бы уцепиться в том, что касается официального расследования. Ничего не сходит.
Это так, вот, скажи, пожалуйста.
Сегодня, прости, договорю одну вещь. Да. Сегодняшняя история, например, про то, что автомобиль с участниками этого теракта был остановлен совсем не там, где нам об этом заявляли, существенно раньше. Что происходило с этими людьми между тем, как они, моментом, как они в реальности были задержаны, и тем моментом, как их официально объявили задержанными, мы можем об этом только догадываться. Расследование в действительности ведут люди, которые находятся вне России. Они ведут это расследование в чрезвычайно тяжелых практических условиях, потому что они вынуждены пользоваться косвенной информацией, что-то такое геопозиционировать по спутниковым снимкам, анализировать видео и так далее. Они не могут прийти на место преступления. Они не могут потрогать руками, поискать, понюхать, я не знаю, попробовать на зуб какие-то улики, допросить людей, которые там связаны. Все это могут те, кому это не нужно, кто этого не делает и кто не сообщает нам об этом. И это важнейшая вещь, что никакого расследования, так же, например, как вот в истории с Пригожиным. Было это расследование? Нет. Все кончилось тем, что Пригожин со своими друзьями внутри самолета жонглировал ручными гранатами, и вот они взорвались, и вот куски этих ручных гранат обнаружены в их телах. Вот и все расследование, которое вы получили, дорогие друзья. Примерно такое расследование вы получите и в этом случае. И это еще одно преступление, преступление поверх преступления. Потому что это не что иное, как предпосылка следующего теракта. Это создание для него благоприятных условий. Это создание чрезвычайно удобной атмосферы для следующих террористов, которые знают, что будет арестован человек, который продал им машину, абсолютно случайно и не имеющий отношения к делу. Человек, который сдал им квартиру, абсолютно случайно и не имеющий отношения к делу. Но ничего того, что действительно свидетельствовало бы о подготовке этого преступления, создании его структуры, подбору людей и так далее, ничего этого на поверхности не будет, потому что это не нужно. Вот
почему?
Это не нужно российской власти.
Им объясни мне, почему это не нужно российской власти? Я все равно этого не понимаю, потому что если бы, например, ты сказал, что они проводят расследование для того, чтобы понять, что произошло, потому что они власти, и они должны держать ситуацию под контролем, но не спешат результатами этого расследования с нами делиться, а подсовывают вот эту вот всю вот эту вот ерунду, эту украинскую, так сказать, версию и этих людей, которые точно не выглядят как безжалостные, хладнокровные убийцы, которые расстреливали из автоматов зрителей в зрительном зале. Вот это я бы поняла, понимаешь? А почему им это не нужно?
Потому что это противоречит той версии, которая им нужна. Им нужна другая. Им нужна версия Украины. А она никаким образом в реальное развитие событий не вписывается ни в чем. Вот все, что на сегодня доподлинно известно об этом теракте, о том, кто эти люди были прежде. Про некоторых из них мы это уже знаем. Это неофициальное следствие этого добыло. Это добыли журналисты и расследователи из, так сказать, глубоко негосударственных организаций. Все, что мы знаем про этих людей, все, что мы знаем про то, как и куда они ехали, все, что мы знаем про то, как реагировали на это международные спецслужбы, все это свидетельствует о том, что официальная версия, которая сегодня интенсивно культивируется российской властью, не имеет никакого отношения к реальности. Но она продолжает культивироваться, эта официальная версия. И нужна она в действительности. Можно предположить, что где-то там внутри на самом деле сидят какие-то мудрецы, которые тонко расследуют. Нам просто про это не говорят.
И вот тогда, я и говорю, конечно.
Тогда мы имеем дело. Опять существует мировой опыт борьбы с террористическими угрозами. Этот мировой опыт свидетельствует, что в такого рода расследования должны быть задействованы большие массы людей, огромное количество людей на Земле, большие сети таких первичных источников, людей, которые там, не знаю, могли видеть этих людей, могли оказаться с ними рядом, могли быть с ними знакомы, могли снять что-то на мобильный телефон, на регистратор, могли дать какие-то ценные показания и так далее, и так далее. Такое следствие должно быть в каких-то своих элементах, понятно, что не во всем, но в каких-то своих элементах оно должно быть публичным, оно должно быть массовым, потому что это залог его эффективности. И то, что мы видим сейчас, если оно в реальности существует, что оно содержится в полнейшем тотальном секрете, и нам, например, не сообщают о том, что к этому следствию привлечены международные спецслужбы. Международным спецслужбам только плюнули в рожу, только сказали, ваши свидетельства не подтвердились, и ваши предупреждения никому не нужны. Но на самом деле, если мы говорим об ИГИЛе, Если мы говорим о международных экстремистских организациях, абсолютно точно, что такое расследование должно быть международным. Каковым было расследование и событий сентября 2001 года, крушение башен-близнецов, и французских терактов в Париже, там, в Батаклане и в других местах во Франции, потом в Ницце, там, и так далее, и так далее. Это всегда становится делом международной расследовательской сети, и эффективность этих расследований всегда в значительной мере от этого зависит. Ничего этого не происходит. Россия делает это. Не Россия, а вот эти вот люди, которые выдают себя сегодня за Россию, берут на себя ответственность за Россию. Они делают это в изоляции от всех, от своего собственного населения, от международных расследовательских структур, от журналистов всего мира и так далее, и так далее. Из этого следует, что реальность им не нужна. Она им только мешает.
Понятно, да. Но смотри, дальше, что происходит дальше? Дальше происходят как минимум две вещи, которые вызывают не меньший ужас, чем, собственно, теракт. Это, конечно, вот это вот все вот вокруг, что можно обозначить словом «отрезанное ухо», отрезанное ухо и продемонстрированное с большим удовольствием отрезание уха. И то, что, конечно, связано просто с какой-то невероятной ксенофобией по отношению к людям мусульманских корней, азиатских корней, среднеазиатских корней. Ну вот тех людей, тем людям, которых в России очень много, которые занимаются самыми разными делами, самыми разными вещами. И это выглядит уже как что-то, выходящее из-под контроля, или нет?
Ну, если это и выходит из-под контроля, то этот выход из-под контроля проходит в контролируемом режиме.
Угу.
Я бы сказал, такое намеренное выведение из-под контроля. Оно не само вырывается. Его выталкивают, выгоняют из-под контроля. И это такая намеренная, санкционированная государством, опять-таки, и исполняемая изо всех сил российской официальной пропагандой, банализация зверств, сказал бы я. Вот это должно так же ровно, как в начале войны мы говорили о банализации зверств российской армии на оккупированной территории, когда, ну, а что вы хотели? Ну, это нормально, да, ну, война есть война, да, ну, вот вырезали, ну, что, ну, да, положили там во дворе, а также, ну, да, ну, мародерство, ну, изнасилование, ну, бомбардировки, ну, так во время войны всегда так бывает. А что, вы знаете такую войну, на которой не насилуют, не мародерствуют и не бомбят? Вот ровно как тогда происходила банализация военных преступлений, теперь происходит банализация преступлений российскими силовыми и карательными ведомствами, категорически отказываясь называть их правоохранительными, никакого права они не охраняют, они разрушают право, несомненно. Причем на всех своих участках, в этом участвуют и, собственно, силовые структуры, там, не знаю, Росгвардия, всякие ОМОН, ФСБ и так далее, и прикрывающие их, обеспечивающие тылы, прокуратура, суд, которые в этом во всем принимают участие. Судья, который принимал решение о мере пресечения для обвиняемых в этом теракте, не задал вопроса, а почему эти люди в таком состоянии? Мы их видели на видео вчера. Они бегали с автоматами. Они были взрослые, здоровые, сильные люди. Почему вы привезли нам эти полутрупы сюда, окровавленные, неспособные ходить, неспособные сидеть, неспособные говорить с остановившимися глазами? Что случилось с этими людьми за это время? Должен был спросить судья. Обязан был спросить судья. А прокурор и полицейский, или там человек из спецслужб, который привез этих людей в суд, должен был ждать этого вопроса и бояться этого вопроса, что судья спросит за состояние этих людей, еще пока не обвиненных, еще не приговоренных ни к чему. Даже если мы не сомневаемся по техническим средствам, которые у нас есть, по видеосъемкам и так далее, что речь идет действительно о них. Так вот, это банализация зверств. Это превращение издевательств и пыток в образец законности. И тем, кто в этой ситуации пытается как-то там формально, во всяком случае, сейчас, сию минуту, умерить страсти, там даже такой, в сущности, страшный человек, как сенатор Клишес, автор бесчеловечных, абсолютно беззаконных поправок Конституции, человек, который, собственно, создает многое из тех карательных законов, которые были приняты в России на этапе строительства вот этого тоталитарного режима, даже ему легко быть, так сказать, образцом законопослушности. И он говорит, минуточку, вот у нас тут вот в Конституции написано, что смертной казни не может быть. Мы прекрасно знаем, что он сменит свою позицию в ту секунду, когда хозяин ему это прикажет. Ничто его не остановит. Он за 5 минут придумает объяснение того, почему как-то теперь обстоятельства изменились, и теперь на самом деле все это возможно. То же самое проделывает у нас Конституционный суд, то же самое проделывал у нас Верховный суд под управлением Лебедева, и новый Верховный суд тоже будет проделывать. Но тем не менее, как-то просто в порядке анекдота мы видим этих людей и видим, что, боже мой, до чего же мы, так сказать, докатились, что уже эти выглядят какими-то законниками.
Если говорить о смертной казни, ну, буквально очень в сторону отойдем и вернемся потом к тому, что ты к твоим рассуждениям. Если говорить о смертной казни, то вот мне, например, кажется, что высока вероятность того, что ее вернут. И прежде
всего, она гарантирована.
Да, прежде всего потому, что Россия заморозила или отменила применение смертной казни не потому, что был внутренний консенсус или там референдум или понимание того, что смертная казнь – это средневековое зверство, а потому что вот в тот момент были такие условия вхождения в европейские институции. Мы с тобой наблюдали всю эту историю с ПАСЕ, с Советом Европы, в общем, своими глазами уже довольно много лет назад. То есть это были какие-то внешние рамки, в которые эта ситуация со смертной казнью в России была заключена. Сейчас этих внешних рамок нет, но нет и внутреннего представления о том, что смертная казнь – это плохо. И, в общем, фактически ничего не мешает ее вернуть.
А есть у диктатора противоположное. А есть у диктатора и у его подручных, у его, так сказать, подельников на разных этажах российской власти, в разных отраслях российской власти, в силовых структурах и в так называемой юстиции, есть ощущение того, что, наоборот, это нужная вещь. И вот это бесконечное смакование не только самих зверств, самих пыток, которые уже по государственным федеральным каналам были показаны. Это буквально один шаг до публичной казни. Вот дальше это повешение на Красной площади. Или, я не знаю,
ухо было показано.
Да, это показывали по Первому каналу. Да,
ладно.
Показывали это. И они показывали этих людей в суде, вот с тем, что, во что, так сказать, они превратились.
На щелках, да.
Что от них осталось. Вот. Но помимо этого, есть еще бесконечное смакование того, как с ними поступят дальше. И Симоньян, и Соловьев, и эти... Как ее? На втором канале этот вечное ток-шоу.
Скобеева.
Что, прости?
Скобеева.
Да, Скобеева. Ага. Это вот как-то вытеснил, что называется, фамилию. Бесконечно упиваются тем, как... А вот давайте превратим их жизнь в ад. Вот так. Нет, лучше вот так. Пусть они сидят там. Нет, пусть они не сидят. Пусть они стоят. Пусть они вот без отдыха. Пусть они без света, без права разговаривать даже с конвоем, на воде и хлебе. Мы будем мучить их вечно, мы заставим их умолять о том, чтобы их пристрелили и так далее. Все это происходит публично, все это происходит на глазах. И все это обучение населения, постепенное обучение и приучение его к тому, что вот так теперь полагается думать. И тот, кто выступит не с позиции милосердия даже, а с позиции здравого смысла. Что вы делаете? Зачем вы тащите это? Зачем вы загоняете это в подкорку людям? Все это будет объявлено.
А зачем это загоняет в подкорку людям?
Что, прости?
Зачем это загоняет в подкорку людям?
Потому что они нуждаются в истерической поддержке. Вот на самом деле это еще один очень интересный вывод. Когда говорят там о возможности...
Давай, подожди, я понимаю, что сейчас будет такой длинный абзац с интересным выводом, и он действительно интересный и важный. А, прости, давай прервемся.
Окей,
а потом продолжим. Да. У нас небольшая реклама на «Живом гвозде» того, что здесь можно увидеть, посмотреть и нужно не пропустить. И расскажу коротко про одну книжку, а потом поговорим о том выводе, который можно сделать из всего этого накручивания зверств.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
И, как обычно, расскажу очень коротко про новую книжку в книжном магазине, онлайн-книжном магазине «Дилетанты». Это Александр Эткинд. «Мир мог быть другим». Документы Уильяма Буллета, который был послом Соединенных Штатов в Советском Союзе и во Франции, и, как написано в аннотации, еще подлинным космополитом, автором двух романов, знатоком американской политики, российской истории и французского высшего света. Друг Фрейда, Буллет написал вместе с ним сенсационную биографию президента Вильсона. А книга, которую мы вам сегодня предлагаем, и вы ее не пропустите, и прежде всего это люди, которые интересуются историей 20 века, это очень важно, книга основана на архивных документах из личного фонда Буллета в Йельском университете, многие из которых, этих документов, используются впервые в литературе. Итак, сайт, магазин, онлайн-магазин «Дилетанта», шоп «Дилетант Медиа», «Мир мог быть другим». Мы же возвращаемся к сегодняшнему миру. Итак, мы начали говорить о том, а для чего, собственно, российские власти занимаются вот такой вот откровенной возгонкой этих кровожадных, варварских настроений в российском обществе. Почему пропаганда российская теперь переключилась вот на эту тему? Ты слышишь меня? А что такое у нас случилось с Сергеем Пархоменко?
Ой, прости, ты пропала, а сейчас появилась опять. Повтори, пожалуйста, последний.
Это не я пропала, да, это ты пропала. Хорошо.
Я пропал, да.
Да, еще раз. Я закончила рассказывать про книжки и спрашиваю тебя, а больше напоминаю нашим слушателям, на чем мы остановились, почему российская власть занимается и российская пропаганда вот этой вот возгонкой средневекового вот этого вот зверства и жестокости. Зачем ей нужно?
Каждый раз, когда возникает вопрос о том, а не провокация ли это, а не поджог ли это Рейхстага, а не убийство ли это Кирова, и так далее.
Сахар, да.
Каждый раз возникает, как бы задают вопрос навстречу, а зачем это? У них же все есть, они же все могут, им не нужны никакие оправдания ни для чего. Это же усилить бомбардировки украинских городов, они и так могут их усилить. Для того, чтобы принять еще пару законов о развитии уголовной ответственности за слова, которые им не нравятся, они и так могут принять эти законы. Ввести смертную казнь, и так могут ввести смертную казнь.
Ну вот, например, мобилизация.
Повысить налоги могут и так повысить. Все могут. Мобилизацию устроить. И так могут устроить мобилизацию. Они ее и не прекращали, в сущности. Вон, несколько дней тому назад Шойгу говорил о том, что вот нужно еще 500 тысяч человек на фронт, и как-то мы их скоро получим. Им ничего не надо. Зачем им какие-то оправдания? Вот в такие моменты понимаешь, что есть одна вещь, которая им нужна – истерическая поддержка. Надо сказать, что они ее с самого начала войны добиваются. И вот на это, собственно, работает вся пропаганда. Все на свете шаманы, вся вот эта битва за детей в школах, в пилоточках и с пластмассовыми автоматами. Это что такое? Это создание, вот это попытка сделать войну народной. Это попытка сделать поддержку войны страстной, истерической. Ничего из этого, как мы видим, не получается. Мы видим в России огромное количество людей, которые согласились с войной, смирились с войной, готовы пережить войну, как-то спрятаться, куда-то сбежать, принять какую-то позу, в которой будет не больно, не страшно, как им кажется. Им все равно больно и страшно, но они надеются. А никакой истерической поддержки нет. А она, видимо, нужна. И вот в такие моменты ты это понимаешь, потому что это единственный мотив, который может быть. Зачем они разгоняют историю с пытками, историю с возмездием, историю со страшными муками, которые этих людей ожидают. Зачем они устраивают какие-то дикие сцены вокруг нелепых и, в сущности, смешных каких-то ошибок, оплошностей, каких-то звезд, я не знаю, телеграм-инфлюенсеров и прочего совершенно ничтожного народца, который, ну, махнуть бы рукой, война идет. Причем Филипп Киркоров, почему как-то нужно всей страной дотаптывать Филиппа Киркорова и Настю Ивлееву? Потому что это идет вразрез с желанием организовать патриотическую истерию. Они нам градус сбивают своими вечеринками, своими улыбками, своими цепочками с изумрудом и всем остальным. Они нам не дают превратить это все в эпическую трагедию, а превращают это в какой-то балаган. Вот от чего, собственно, это делается. А дальше мы видим еще одну интересную параллель. Аргумент, который нам выставят, несомненно, навстречу, когда мы станем обвинять все больше и больше. Мы разумные люди, люди, которые пытаются сохранить какую-то рассудительность, глядя на отрезанные уши, на пытки электрическим током, на изуродованных людей, на вот это, так сказать, вот эту истерическую жестокость, с которой нас готовят к и возвращению смертной казни, и к публичным казням, и публичным пыткам, и наблюдением за тем, как мучаются враги режима. Вспомним здесь элементы же ведь этого уже были. Уже присылали Путину в колонию к Навальному, для того, чтобы она показала всем, как он сидит, для того, чтобы она публично поиздевалась и поизмывалась над ним. Он стоял на глазах у своей охраны и понимал, что он не может ей ответить так, как она заслуживает. Ну, впрочем, нашелся в какой-то момент, что ответить ей. Так вот, когда мы смотрим на это, на все, и протестуем против этого всего, мы, конечно, каждую минуту ждем ответа. Ответ будет такой: а разве в Америке этого не происходит? Разве этого не происходит в других странах? Мы бесконечно слышим это, то, что в мире называется «вотэбаутизм». Выкинем из головы этот сложный иностранный термин. Что касается по-русски это называется переваливанием с больной головы на здоровую.
Ну, Мария Захарова вообще ничего другого не говорит.
Конечно, только ее профессия в этом заключается.
Что в Америке негров вешают, да, извини.
Окей. Давайте присмотримся к повешенным в Америке неграм. В случае с пытками и с отношением государства к этому вспоминаются, прежде всего, две громадные истории. Обе они уже довольно давние, и обе они продолжаются до сих пор. Одна относительно недавняя история, но ей тоже, между прочим, 20 лет, потому что она началась в 2004 году, это история тюрьмы Абу Грейб, когда американская пресса вытащила на поверхность пытки, устроенные офицерами американской армии в иракской тюрьме. Эта тюрьма служила в свое время Саддаму Хусейну, потом она оказалась в руках у американских войск, и американцы ее использовали для того, чтобы держать в ней сторонников, наоборот, Хусейна и там бойцов его армии и так далее, и измываться над ними. И это была колоссальная история разоблачения этого и дискредитации, позора, наказания для людей, которые организовали эти пытки, в которых, надо сказать, в этой истории попыталось участвовать американское правительство. Я хочу напомнить, что продолжением этого скандала было то, что правительство Соединенных Штатов попыталось запретить эти публикации, попыталось объявить эту ситуацию исключением из знаменитой первой поправки к Конституции, которая гарантирует свободу слова в Соединенных Штатах. Американское правительство заявило, что публиковать этого нельзя, потому что это создает угрозу для государственных служащих и военнослужащих американской армии. Потому что да, мы можем навлечь на их головы, на головы их семей месть, какое-то насилие, террор, они рискуют, они служили там, в Ираке, а мы теперь, значит, их подставляем. Нет, мы не имеем права. И американское правительство потребовало от американской прессы прекратить эти публикации. Прошло несколько лет, и суд вернул эту историю обратно, запретил американскому правительству запрещать, потребовал публикации этих материалов в полном объеме. были попытки оспорить это решение судей, они продолжались очень долго, и суды высших инстанций подтвердили это. Нет, никто не вправе останавливать этого, потому что пытки, насилие – вещь противозаконная, и люди, которые имеют к этому отношение, или к организации этих пыток, или к исполнению этих пыток, должны нести за это ответственность. Так на это реагирует здоровое государство. Государство, которому не нужна банализация насилия, государство, которому не нужна истерическая поддержка его государства действий, его там, военных действий, его дипломатии и так далее, и так далее. Другая история, которая продолжается до сих пор, это история о пытках в Алжире. 51-й, 52-й, 54-й, 58-й год. Вот годы, когда французская армия в Алжире, отвечая на рост тамошнего националистического, религиозного и разных прочих движений, там было и национально-освободительное, там был сложный компот в Алжире. Это не противостояние, так сказать, народа и колонизаторов. Там все было гораздо сложнее. Желающим предлагаю в эту историю углубиться. Есть и фильмы, и книги по этому поводу. Это очень сложная, очень тонкая, трагическая история того, как Алжир обретал свою независимость, и как французы сначала пытались остаться в Алжире, а потом ушли из Алжира. По дороге была история с пытками. Эта история потрясла французское общество. В этой истории принимали участие самые видные французские писатели, актеры, кинорежиссеры, не знаю, Франсуа Мориак, который писал бесконечно по этому поводу, так же, как в свое время писал Золя по поводу дела Дрейфуса. Это создало жесточайший политический кризис во Франции. Кто не помнит, пересмотрите фильм «День шакала» или прочтите роман соответствующий о том, как французские военные пытались убить Деголя, своего кумира, освободителя Франции, за то, что он, как им показалось, предал их, не защитил их от обвинений в применении пыток, сместил там нескольких очень важных популярных генералов и так далее, и так далее. Эта история, как многим казалось, кончилась, а на самом деле не кончилась. Сейчас Макрон был тем президентом, который, наконец, признал эти пытки, извинился перед вдовами и детьми насмерть запытанных в Алжире, и так далее, как бы попытался поставить точку в этом кризисе многодесятилетнем. Сколько времени прошло? С 51 года, посчитайте, 70 лет. На момент заявления Макрона 60, по-моему, один год, они отсчитывают от 54 года, а это был 2015, что ли, что-то такое. Вот.
Можно вспомнить пытки и преступления в Косове. Это был конец 90-х, и только несколько лет назад, по-моему, 2 или 3, в общем, этот процесс в Гааге стал выносить какие-то серьезные сроки для тех, кто в этом участвовал.
Короче говоря, мир с таким сталкивался. Ничего невероятного в этой истории нет. Ничего такого невиданного и невообразимого в том, что происходит крупный теракт, и что силовики как бы ведут себя в этой ситуации избыточно жестоко, что они используют запрещенные методы дознания, что они бросаются на первого, кто попадается им под руку, что они совершенно как бы действуют без оглядки. Ничего поразительного в этом нет. Такое бывает. Все важное происходит потом, ну, за исключением того, что люди остаются инвалидами. И иногда, между прочим, люди совершенно непричастные к этому. Я надеюсь, что этого не происходит в данном случае, но мы от этого не застрахованы. Все самое интересное, тем не менее, происходит потом. Когда государство...
Вы считаете, что это все равно все выплывет, и реакция будет, и возмездие будет?
Когда государство начинает реагировать на это, когда государство начинает оценивать это, и когда государство начинает задумываться, и люди начинают задумываться, общество начинает задумываться, а зачем нам это надо, и какие это будет иметь последствия, и к чему это всех нас ведет, и как это будет развиваться в современной политической истории. Мы видим, как это происходит в варварском путинском государстве, которое погружается в свое варварство еще больше и больше. И когда мы говорим о том, что война в Украине – это война варваров против цивилизации, вот вам иллюстрация. Вот вам еще одно зрелище, которое заставляет нас понимать, что мы оцениваем это правильно. И что страна безвозвратно, ей придется для этого пройти через какие-то колоссальные внутренние изменения, выкупаться в семи кипятках и, я не знаю, может быть, распасться и создаться заново, может быть, пройти через гражданскую войну, может быть, потерять какие-то части своего населения или еще что-нибудь. Это не проходит даром. Когда страна доводит себя до такого, что такое страна доводит себя до такого? Это значит, что правительство этой страны, что люди, которые владеют и диктуют этой стране, намеренно эксплуатируют жестокость, зверство, истерику, вот такую физиологическую уже истерику на почве физических мучений людей, с одной стороны. А с другой стороны, есть население, которое в ужасе вжимает голову в плечи, в лучшем случае. А в худшем случае отдается этому низменному чувству, отдается этому желанию мучить, корежить, терзать, убивать и так далее самым отвратительным, бесчеловечным образом, потому что видит в этом какую-то психологическую разгрузку, что называется. Это же делается от ощущения страшной вины и от ощущения своей собственной безысходности. Когда Маргарита Симоньян рассказывает о том, как она мечтала бы мучить этих людей, она думает о том, как будут мучить ее однажды, когда ей придется ответить. Так она думает. Ей никто не угрожал этим потом. Никто ей не обещал этих мучений. Никто не обещал держать ее на хлебе и воде, в шахте, в кандалах, чтобы она там до последних своих дней, значит, что-то такое размахивала кайлом. Никто никогда не говорил ей об этом. Но в ее голове живет этот образ. Она думает об этом, и она думает о себе в этой ситуации, потому что она знает, что она натворила. И она, и Скобеева, и Захарова, и люди, которые служат этому страшному злу, и чем они когда-то были развитие, образованнее. Я воображаю себе, что происходит в какие-то редкие минуты протрезвления, назовем это так, в голове, скажем, у Лаврова, и что он воображает себе о своем будущем. Вот от чего это происходит. Но они вовлекают в это страну, они вовлекают это людей, в это людей вокруг.
Ну, кстати, одним из людей, которые могут задуматься о своем будущем уже прямо сегодня, конечно, является владелец Крокуса Сагаларов. А мы понимаем, что, в общем, тут никто, скорее всего, с ним как бы это миндальничать, видимо, не будет.
Это приятный бонус.
А кусок очень жирный, да, остался.
Это приятный бонус для тех, кто эту истерию поддерживает, потому что в дыму и, так сказать, в потоках ила, который разбрасывает эта мутная река, вышедшие из берегов, можно еще и наловить много чего. Агаларов – один из богатейших людей в стране, один из самых, я бы сказал, наглых, но успешных предпринимателей и участник, что важно, очень мощного и влиятельного клана, землячества крупных бизнесменов в Москве и вообще в центре России, происходящего оттуда, с Северного Кавказа и из Азербайджана. Вот сейчас прекрасный момент для того, чтобы поживиться тем, что он создал в своей империи. Говорят о том, что у него есть шансы уцелеть, поскольку его семья близка к семье Ильхама Алиева, главы Азербайджана, а это важный по нынешним временам, так сказать, геополитический мост, переброшенный туда. Алиев – союзник, ссориться с ним никому не охота и так далее. Да, действительно, сын Агаларова, Эмин Агаларов, певец и бизнесмен, был женат на дочери Алиева, но они, как легко найти в интернете, уже несколько лет разведены, причем развод их произошел при, по всей видимости, довольно скандальных обстоятельствах. В общем, непонятно, спасет это или не спасет. Ну, похоже, что это единственное, за что Агаларов в этой ситуации может попытаться уцепиться. Но нам важен, в конце концов, не он. Как бы это ни звучало обидно для него, его близких, его сотрудников, его родственников и всех остальных, опять-таки, нам важно, как реагирует на это государство. Государство, которое снаряжает своих гонцов за этим имуществом. и которая с наслаждением начинает раздирать эту, эту империю, которая в сущности в этой ситуации совершенно ни при чем. Потому что провал все-таки произошел со спецслужбами. Провал произошел с теми, кто должны были защищать население от агрессии, от террористов. По всей видимости, вероятно, можно найти в устройстве этого концертного зала, торгового центра, найти разнообразные проблемы, недочеты, где-то было заперто, где не должно было быть заперто, где-то не было включено то, что должно
быть. Ну, понятно, да.
Но террористов... Это всегда происходит. И тут есть, так сказать, о чем говорить в суде, например, в справедливом суде, который мог бы рассмотреть степень ответственности людей, которые, создавали и владели этим концертным залом. Но этого суда не будет. Вместо этого суда будет грабеж. Разграбление этого, оно, собственно, уже началось. И это тоже органическая часть путинского государства, органическая часть этого фараонового царства, которое он создал, где люди, только что совершившие тяжелейшее преступление, преступление, которое не только должно было положить конец их карьерам, но и навсегда сделать их презираемыми изгоями в этом обществе. Я говорю о тех, кто командует спецслужбами, о тех, кто осуществляет, собственно, политическое руководство путинским государством. Они в этой ситуации как-то успевают подумать о том, что они построят, как-то и на чем они будут летать на вырученные во всей этой истории, во всей этой истории деньги.
40 дней Алексея Навального.
Да, что мы обязаны.
Произошло и сложилось за эти 40 дней.
Прежде всего, снова, дело о смерти Навального закрыто. Российское государство не только убило Навального, Путин не только убил Навального, но и хладнокровно закрыл это дело, хладнокровно, так сказать, икнул удовлетворенно, сожрав его, и собирается жить дальше, забыв о нем, и хладнокровно, наконец, назвав его по имени. Я думаю, что безотносительно к тому, есть ли в наших семьях, в семьях каждого из нас этот обычай помнить о 40 днях, как-то выделять этот 40-й день и так далее, мы можем сегодня видеть, как Навальный превращается в нечто большее, как Навальный превращается в символ, и как возникает надежда на то, что его смерть и его работа последних 3 лет, в частности, я снова хочу напомнить о том, что он не пролежал на койке эти 3 года с того дня, как он вернулся в Россию, а он был влиятельным политическим деятелем, и результаты этой его политической деятельности нам предстоит сейчас оценить, это то, что продолжает работать. Я думаю, что его соратникам предстоит очень серьезная работа, очень глубокое изменение и практическое, и концептуальное того, что они делают. Им предстоит стать эффективными помощниками Юлии Навальной, потенциал которой огромен. И всякий раз, когда вы оказываетесь где-то в каком-то публичном месте, где обсуждаются российские дела, ситуация российской оппозиции, ситуация в российском обществе и так далее, речь о Юлии Навальной раздается в первую очередь. И о ней говорят как о человеке, с которым связаны большие надежды, на которого возложена колоссальная ответственность, и на плечах которого лежит огромный груз. И эти 40 дней – это повод вспомнить об этом. И каждому из нас подумать о том, чем он может ей помочь, и может ли. И как сделать так, чтобы ее работа не превратилась в церемониальную. Перед ней стоят сложнейшие задачи. И главная ее задача заключается в том, главная сложность ее работы заключается в том, чтобы примирить очень противоречивые вещи. Поддержку Украины и выступление за то, чтобы агрессор был наказан и чтобы российская агрессия была отброшена и остановлена на Украине как на рубеже и не двинулась дальше в Европу, с одной стороны, и поддержка тех здоровых сил, которые пытаются сопротивляться внутри России и за ее пределами. А мы видели на истории с выборами только что, что эти люди существуют, готовы использовать даже иллюзорную, даже очень слабую надежду и очень слабые возможности, которые есть у них для того, чтобы продемонстрировать антивоенный протест. Эти люди есть. И именно против них, возвращаясь к началу нашего разговора, направлена эта история с искусственной истерикой, которую раздувает сегодня российское государство, посмотрев на эти очереди, посмотрев на эти сотни тысяч людей, выступающих против войны, они понимают, что что-то у них с пропагандой не получилось. Надо угольку добавить туда. Температуру надо поднять.
Да.
Вот это давай. То, о чем нам думается на 40-й день после гибели Навального.
Спасибо тебе. Это особое мнение на «Живом гвозде». Спасибо Сергею Пархоменко и нашим слушателям и зрителям, которые были с нами в этом эфире. До встречи через неделю. Всем пока.
Счастливо.